Когда же мы туда взглянули, шепот удивления и испуга раздался среди нас. Мы смотрели так внимательно, что даже Артур поднялся с земли, на которую он опустился в изнеможении, и подошел посмотреть. Лицо его изменилось, мрачное выражение исчезло и засветилось радостью. В гробу больше не было того ужасного существа, которого мы так боялись и которое так презирали, что убить его было привилегией. Там лежала Люси, такой, какой мы видели ее при жизни. Выражение лица было удивительно чисто и мило, хотя горе и страдания оставили на нем следы, но даже эти следы были нам дороги, так как именно такой мы привыкли видеть ее в последнее время. Мы чувствовали, что спокойствие, отразившееся на ее лице, было не что иное, как символ вечного грядущего покоя. Ван Хелдинг подошел, положил руку на плечо Артура и сказал: «Ну что, Артур, друг мой, дитя мое, прощен ли я теперь?» Артур взял руку старика, поднял ее и, поцеловав, сказал: «Да, да благословит тебя Бог за то, что ты вернул душу моей возлюбленной, а мне покой».
«Теперь, дитя мое, ты можешь ее поцеловать», — сказал профессор. «Поцелуй ее в мертвые губы, если хочешь, ибо теперь она уже не злой дьявол и не погибшее навеки существо. Она больше не мертвая дьявола. Она принадлежит Богу, и душа ее вместе с Ним».
Артур наклонился и поцеловал. Затем мы выслали его и Квинси из склепа. Профессор и я отпилили кол, оставив острие в ее теле. Затем мы отрезали ей голову и набили рот чесноком, запаяли цинковый гроб, привинтили крышку деревянного гроба и, собрав наши вещи, ушли. Закрыв дверь, профессор передал ключ Артуру. Раньше, чем двинуться дальше, Ван Хелдинг сказал:
«Теперь, мой друг, первый шаг уже сделан, а он был для нас самый трудный. Но осталась еще одна большая работа — найти автора всех наших печалей и уничтожить его. У меня есть нить, и по ней мы доберемся до него. Но это долгая и трудная задача. Тут есть опасность и большой риск. Не поможете ли вы все мне? Мы научились верить, не так ли? А если так, то не наш ли это долг? Я надеюсь на удачу».
Мы поочередно пожали ему руку, и условие было заключено. Затем профессор сказал:
«Через 2 дня прошу всех прийти ко мне в 7 часов обедать. Я представлю вам 2 других сотоварищей, которых вы еще не знаете. Я все приготовлю для нашей совместной работы и раскрою все свои планы. Джон, пойдем ко мне. С тобою я должен посоветоваться еще о многом, и ты можешь помочь. Сегодня я еду в Амстердам, но завтра вечером вернусь. Затем начнется великая борьба. Но сначала мне хочется еще многое рассказать вам, чтобы вы знали, что делать и чего следует остерегаться».
Глава 17. Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. Когда мы приехали в отель Беркли, Ван Хелдинг нашел ожидавшую его телеграмму. «Приеду поездом. Джонатан в Уайтби. Важные новости. Мина Харкер». Профессор был в восторге.
«О, чудная мадам Мина!» — сказал он. «Это не женщина, а жемчужина. Она едет, но я не могу остаться. Она должна заехать к тебе, Джон. Ты должен встретить ее на станции. Телеграфируй ей в поезд, чтобы предупредить об этом».
Когда депеша была отправлена, он выпил чашку чая, одновременно сообщив мне о дневнике, который вел Джонатан Харкер за границей, и дал копию, перепечатанную на пишущей машинке, вместе с копией дневника госпожи Харкер в Уайтби.
«Возьми», — сказал он, — и познакомься хорошенько с их содержанием.